do svobode. В эфире еженедельная программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. Российские власти стали крайне нервно реагировать на вполне невинные мероприятия, на которых откровенно говорят о реалиях жизни страны и на деятельность их организаторов. Так, учеба региональных журналистов, частично на западные гранты, оказалась почти подрывным мероприятием, которое пресечено якобы необходимой для расследования уголовного дела фактической конфискацией милиции имущества компании «Интерньюз», говорит телеведущая Марианна Максимовская.
Закрыли, фактически... прихлопнули некоммерческую обучающую организацию «Интерньюз». Это организация, которая создала все российское региональное телевидение. Все российское региональное телевидение, от и до, все лауреаты ТЭФИ, я отвечаю за свои слова, все ученики «Интерньюза». Эта организация 15 лет. Эта организация жила сначала на деньги Запада, на западные гранты, потом на деньги ЮКОСа, что для современной России еще хуже. Связи там с врагами народа и шпионами, да, там 30-е, там 50-е годы. Мы понимали, что над этой организацией сгущаются тучи по абсолютно частному уголовному делу, заведенному против руководителя, бессменного главы «Интерньюза», Нилсом, она на Сломазян, которая ошиблась, ввозя валюту в Россию. Она ошиблась, она перепутала евро с долларами и задекларировала не ту сумму. Ее, как говорят, взяли на таможне, и по ее личному делу пришли в некоммерческую организацию «Интерньюз», вытащили серверы, я была там, сама тому свидетелем. Закрыли бухгалтерию, то есть работа парализована. Закрылись школы, которые там сейчас в этот момент проходили. Ну и что? Ну вот я вторую неделю жду, когда какая-то организация общественная или какая-то еще возвысит свой голос в защиту «Интерньюза». Ну и ничего.
Оранжевый враг Кремлю мерещится уже повсюду. Вот и на проводившийся уже в 10-й раз Лондонский экономический форум власти не пустили ни чиновников, ни руководителей государственных компаний, вроде заявленного руководителя Роснефти Сергея Богданчикова. Дух Березовского, как видно, наводит ужас на хозяев Кремля, прикрикнувших на своих служек. Нашлись срочные неотложные дела, вроде бы не состоящих на казенном жаловании Александра Шохина и Петра Авина, что показало степень зависимости так называемого частного бизнеса России и его общественных организаций от капризов власти. Хотя сами руководители России могли бы быть довольны оппозиционным духом в Лондоне, в отличие от тех времен, когда здесь выступали Андрей Илларионов и Михаил Касьянов, пахло не очень сильно. Единственный, кто из высоких чинов появился в Лондоне на российском экономическом форуме, пригласив к себе в Казань инвесторов, был премьер Татарстана Рустам Миниханов, рекламировавший местную особую экономическую зону.
В 2006 году правительством Российской Федерации была создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа Алабуга площадью 20 квадратных километров. Здесь таможенные пошлины на ввоз оборудования и комплектующие равны нулю, а для резидентов зоны дополнительно предусмотрена льготная система налогообложения, предоставляется готовая инфраструктура инженерная и все необходимое количество энергоносителей.
Делегации Татарстана разрешили выступать в Лондоне в связи с тем, что в Казани в мае пройдет выездное собрание Европейского банка реконструкции и развития. Глава компании КПМЖ «Раша» СИС Роджер Маннингс сказал, что он понимает желание России найти особый путь к демократии и мягко предположил. Бойкот форума со стороны Кремля связан с делом Березовского и ухудшением отношений России и Великобритании, желанием администрации укрепить форум в Санкт-Петербурге и посланием президента Федеральному собранию. Тональность выступления на российском экономическом форуме представителей западного бизнеса была архикомплементарной. Роджер Маннингс заявил, что Россия добилась большего, чем любая развивающаяся страна. Инфляция 9%, ответственная монетарная политика Минфина, внешний долг стал меньше раз в 10, всего 5% ВВП, стабилизационный фонд 108 миллиардов долларов, растет уровень жизни. Есть всего одна серьезная проблема – дефицит квалифицированных кадров. Глава Европейского банка реконструкции и развития Жан Люмьер говорил о необходимости диверсификации экономики и инвестиций в регионы. Фактически он оправдал политику Кремля в сфере нефти и газа, сообщив, что государство российское, оказывается, хочет их иметь под своим контролем для блага народа. По его словам, нефтяное проклятие может стать для России благословением. Председатель правления банка Barclays Capital Ханс Йорк Рудлов в своем выступлении пообещал не быть пуделем российской администрации. И тут же сообщил, что мир в 90-е годы был уверен, что Россия обанкротится и развалится, а теперь видит, что страна ориентируется уже не только на сырьевую составляющую. Хотя другой выступавший до него говорил, что 87% доходов России – это экспорт энергоносителей. Опытный банкир, правда, осторожно намекнул на нынешний перегрев финансовых рынков и предупредил, они с энтузиазмом реагируют на бум, но также резко могут среагировать даже на небольшой спад. Ханс-Йорг Рудлов рассуждал о необходимости твердой руки, вспоминая, что успешное восстановление Германии прошло под контролем оккупационной администрации, и без этого контроля не было бы германского экономического чуда. К тому же реформы в его стране заняли почти 2 десятилетия. Как сказал господин Рудлов, все увидели другую Россию, уверенную, гордую экономическим движением вперед. В общем, это не та Россия, которую рисует миру необъективная пресса, а прессе от финансиста досталось за то, что она не видит очевидных достижений страны. Благолепную атмосферу взорвал журналист Доу Джонс Джеффри Смит, который публично ответил банкиру Рудлову. Не пресса перекрывала уже оплаченную перекачку нефти в Германию, не она убила Александра Литвиненко, не пресса приняла российские законы, запрещающие иностранцам торговать на рынках, не пресса ужесточила процесс регистрации для иностранцев. Джеффри Смит заметил, что рынок в России инсайдерский, и выигрывают там те, кто в ладах с властями. Ханс Рудлов, сидевший в президиуме, стал убеждать, что Россия – гигантская стройплощадка. К тому же, вот и Америка не сразу строилась. Председателя правления банка Barclays Capital Ханса Йорга Рудлофа я спросил о том, можно ли построить современную экономику в России без демократии, чему есть лишь один пример в мире – Сингапур. Банкир стал спорить. Нет, политическая свобода в России существует. Демократия может отличаться в 55 различных сферах. Но мало времени обсуждать здесь эти детали. Не говорите, что в России нет политической свободы. Но в России меньше свобод, чем раньше, заметил я. Не говорите так, продолжил господин Рудлов. Вы так думаете, многие люди считают совсем по-иному. Я понимаю, что такое ощущение существует. Я думаю об этом, мы должны быть очень чувствительны и осторожны, говоря о таких вещах. Делая подобное заявление, не будем терять детали. И я обращаю внимание на нюансы. Так же, как мое поколение, я помню Советский Союз как абсолютного врага номер один. И мы много лет жили под угрозой этого режима и этого идеологического подхода. Я вижу то, что я вижу сегодня. То есть Россия лучше, спросил я. О, это неподходящее выражение. В сегодняшней России, как я вижу, есть свободные люди. Вы можете не иметь всех институтов демократии, которые бы вам хотелось иметь, но это уже другое дело. Не то, что мы видим в Китае. Именно это прагматическое настроение западного бизнеса стало определяющим, подчеркивает политолог Лилия Шевцова.
Запад больше не верит, что Россию можно интегрировать и трансформировать. Но Запад также думает и опасается, Запад опасается, что Россия слишком далеко уйдет в неконтролируемое пространство. Поэтому Запад переходит постепенно, осторожно к новой модели реальполитик. То есть Запад в лице своего бизнеса, всегда циничного по природе, как любой бизнес, российский, западный, здесь нет национальных и географических различий. Запад будет инвестировать, Запад будет приходить в Россию, и российский рынок не хуже мексиканского, бразильского, либо китайского. Но, тем не менее, Запад будет формировать новую концепцию, придуманную когда-то очень давно человеком по фамилии Кеннон, которая заключалась в сдерживании. Запад будет думать о новой доктрине сдерживания России, прежде всего в бывшем советском пространстве. И вот тогда нам, может быть, мало не покажется.
Единственной заметной фигурой, близкой к российской власти, стал на форуме миллиардер, депутат Государственной Думы России Александр Лебедев. Он начал спорить с теорией, что если экономические показатели России прекрасны, то все и хорошо. Попенял правительству Фродкова на то, что оно не снижает налоги и не увеличивает социальные расходы. В общем, изложил платформу партии «Справедливая Россия». Но аплодисментов удостоился не очень громких. Александр Лебедев сбалансировал свою критику правительства Фродкова тезисом о том, что если к власти придут Каспаров и Касьянов, то он тогда из России эмигрирует. Он заявил, что дискуссия о третьем сроке Владимира Путина очень полезна, не дает президенту превратиться в хромую утку. Кроме того, по словам Лебедева, было бы полезно, чтобы в 2008 году Владимир Путин занял один из высших государственных постов. Александр Лебедев дал интервью Радио Свобода.
Чем вас все-таки не устраивает Касьянов, Каспаров?
По двум причинам. Двое из них, конечно, совсем не подходят для того, чтобы приходить к власти. А один, я так иронизирую, вполне располагал всеми необходимыми рычагами. И, в общем, имел совсем другую точку зрения, да, как Илларионов. Но меня больше, чем это, беспокоит форма, в которой они пытаются прийти к власти. Это не форма выражения точки зрения. Я точку зрения у вас на радиостанции чаще, чем они выражают. Мало того, я занимаюсь некоторыми вещами, которые, может, гораздо менее приятны они с точки зрения пиара. Я это и написал там в конце. Может быть, они хотят там реально что-нибудь менять. Пожалуйста, есть масса возможностей. Вот посещение там центров детской козы, что для адреналина вполне больным детям, до, скажем, там критики многочисленных мафиозных групп, которые монополизировали у нас в экономике. Но это опасная история. Это гораздо опаснее, чем привлекать малое количество людей и пиариться на глупых действиях правоохранительных органов и московских властей по разгону того, чего не надо ни в коем случае разгонять. Это просто глупо.
А с точки зрения экономической политики, я так понимаю, чем вас не устраивает?
А там нет никакого содержания. А какая там экономическая политика? Какая у Лимонова и Каспарова экономическая политика?
Ну, у Илларионова и Касьянова.
Только общие места. Я ни разу не видел, на самом деле, содержательного экономического анализа. Можно пополемизировать в любой аудитории на эту тему. Касьянов всегда был специалист по внешнему долгу. Как поменять один долг на другой, или списать внутренний валютный, или что-нибудь сделать с ангольским, с вьетнамским. Что касается Ларионова, готов с ним в любой аудитории обсуждать. На мой взгляд, моя критика, я ее просто готовлю к питерскому экономическому форуму, опубликую. Формат 10 минут невозможно для того, чтобы экономику разложить. Там, конечно, камни на камни можно не оставить по многим вопросам, ни от чего. Но они говорят общие места. Но кто ж не знает, что у нас беда со средствами массовой информации, потому что засели государство. Или государственными монополиями, непрозрачными госкорпорациями. Что-то Касьянов на эту тему ничего не говорит. Может, занялся по анализам, сколько у них там частных самолетов, за балансом, на балансе, какие у них зарплаты, как они управляют, какое отношение они имеют к бюджету, платят ли они дивиденды. Он говорит общие слова. А общие слова, ну, ими можно только увлечь там несколько сот представителей молодежи, которым всегда интересно кому-нибудь дать в глаз. Значит, это по лимоновской линии. Каспаровской линии, я вот не очень понимаю, он с кем разговаривает? Может быть, даже на английском, который кому-то кажется достойным на улицах Москвы. Это с кем разговор-то идет? Со средствами массовой информации. Я сам против того, что федеральные каналы не показывали разгон марш несогласных. Это возмутительно. Это так попахивает вообще вот тот период. Я только Брежнев, к счастью, застал. Я могу массу им занятий найти. Пусть мемориал ГУЛАГа помогает мне сделать. Гораздо важнее для того, чтобы это все не вернулось. Но вот это вот октябрь 17-го года большевики или октябрь 93-го года, когда власть валяется на улице, вот это опаснейшая история.
Но вы сами же описали огромные недостатки в работе правительства, правда?
Я и сейчас так считаю. Просто есть масса форм для того, чтобы с этим бороться не в формате, где бороться против этого невозможно. Но невозможно бороться и критиковать государственные корпорации или политику Фродкова экономическую на улице с помощью каких-то там граждан, которые либо люмпинизированы, либо не в себе, либо им заплатили деньги.
Вы за то, чтобы бороться за лучшие парламентскими методами?
Условно я как меньшевик выступаю. Что обязательно парламент? Вот в день, когда проходил марш несогласных, я снял зал в Измайлово, там «Справедливый город для жителей». Там вместо 500 человек, на которых я рассчитывал, зал был на 500 мест, приехал 950. Но надо было послушать, как они орут. Но они орали в закрытом помещении, еще не хватало, чтобы я с ними на улицу пошел. Чем бы это кончилось? Может, мне на Тверскую 13 их привезти? Это что за форма такая? Это форма неправильная и опасная. Непригодная для решения проблем.
Но Касьянов говорит, что они придут к власти, выиграют президентские выборы.
Вот, ну, вот. Это ради бога. Сегодня, судя по поддержке там, президента Путина, там, политического шанса там никакого нет вообще.
А он кроме
того,
уходит, вы сами
я
говорите.
Просто думаю, что власть, они там не только начнут, конечно, дачей заниматься. Дача – это так, пустяки. Не очень прилично выглядит, некрасиво. Но они, наверное, будут что-нибудь еще там доставать. И боюсь, что у них достаточно в рукаве там аргумент. Вместо того, чтобы вот устраивать эти с ОМОНом возмутительные истории и запрещать федеральным каналам это показывать. В результате все смотрят CNN, инвесторы, и угрозы для того же фондового рынка, еще вот пару таких историй будет, прям реально абсолютно.
Ну, а говорить о третьем сроке это полезно, вы считаете?
Полезно для того, чтобы президент отработал весь свой срок до последнего дня усиленным и не ослабленным президентом, это раз. Два, там, ну, никто не возбраняет политическим партиям и политикам там друг у друга очки набирать. Миронов там реально набрал по сравнению с Грызловым и Слушковым. Но это не важно. Я просто считаю, что президент сосредоточил такой объем власти огромный. И во многом это еще в связи с тем, что эта власть персонифицирована, не только там администрацию укрепили, которую не найдете в Конституции. И, конечно, его уход на позицию с политически меньшим влиянием – вещь опасная, конечно. До того, как не выстроили или не вернули, я бы даже сказал, не выстроили, потому что там возвращать. Конечно, парламент второй половины 90-х годов, ну какой это парламент? Коммунисты, вечный торг с Жириновским. С точки зрения результата не посильнее, с точки зрения самостоятельности – да, он все-таки там что-то мог говорить и делать, и закон творческий, и по контролю за исполнительной властью. Но я бы все равно это называл бы выстраивать. Туда надо двигать полномочия. В парламент, в Верхнюю палату. Ее надо избирать. Надо назначать выборы губернаторов. Надо вернуть выборы мэра в город Москву. Надо ограничивать государственный контроль и вмешательство в средства массовой информации. Надо отменять все новеллы по законодательству о выборах и вести реальные избирательные кампании. Надо укреплять партии. Надо убрать этот 50-тысячно-процентный барьер. Она эту тему подготовила из Конституционного суда. Может, Касьянов готов будет вот в таком формате. Но это как между меньшевиками и большевиками спор.
А для Путина вы какой он все-таки нашли место? Вы говорите,
что... Я ничего не нашел. Но просто есть несколько политических институтов, возглавляя которых, можно получить не меньшие полномочия. Например, правительство.
Или Конституционный суд.
Ну, нормальный, серьезный Конституционный суд. Просто не очень практикующий политик, потому что там роль Конституционного суда, как в сегодняшней Украине, да, она вдруг возникает, а так мы об этом не помним. Мы сейчас проверим, я вот подам иск в Конституционный суд, а соответствует Конституции или нет, принятые поправки единороссами по избирательному законодательству. Ну, кстати, вот с точки зрения опасности, поверьте мне, я, пожалуйста, выйду на любую, бродить по улице. Это не опасно вообще. Вот я буду там ходить с плакатом и говорить там, Егор на изведение, вор с годом Москвы. Ну, кто в это поверит? А вот принять закон и теперь добиваться, чтобы местные парламенты выгнали их в зоны гораздо... Это куда опасней.
Александр Геннадьевич, но все-таки, значит, вы считаете, что Путин должен остаться в какой-то очень значимой роли? Это выгодно для бизнеса?
Это для всех выгодно, потому что это залог стабильности.
Но один человек, а вдруг что случится?
Ну, я же вот один человек сосредоточил такой объем полномочий. Не дай бог, что-то случилось.
Помочь вас сосредоточить надо.
Мне кажется, он все-таки пытается. Вот давайте посмотрим. Есть две точки зрения, зачем создана справедливая Россия, какой будет результат. Некоторые люди в Кремле считают, что там все давно запрограммировано. Там единороссы там 45-47%, а там справедливая Россия там 10-12-15%. А вдруг... В Москве я выиграю Лужкову как лидер списка «Справедливой России». А получится, что, может быть, на федеральном уровне мы перекроим поляну и по существу превратим парламент в двухпартийный. Дальше все зависит от содержательной части повестки дня. А кто с чем идет в следующую Государственную Думу? Я, например, пойду только если, можно будет заниматься реформой правоохранительной системы, реформой судебной системы, закон о федеральном собрании, нам нужен возвращающий закон о творческие полномочия, надо весь регламент поменять, надо реально, чтобы мы проводили парламентские расследования и так далее. Я опубликую всю повестку дня свою в ближайшее время, я закончил уже практически. Это немного сложно, потому что там есть просто законы, которые написаны не мной, они давным-давно написаны в разных сферах разными серьезными людьми, кстати, не вызывают ни у кого сомнений, в том числе ни у кого в Кремле.
Роль Ельцина, с вашей точки зрения, в том, что за 15 лет изменилось в России, здесь обсуждается теперь в Лондоне.
Еще в конце 80-х он был реально оппозиционером, который позволял Михаилу Горбачеву говорить своим хедлайнером, то есть наиболее таким просталинским силам в Политбюро и в КГБ, и в Министерстве обороны, что вот смотрите, есть Борис Ельцин. Конечно, он продолжил дело Горбачева в 90-е годы. На танке в 91-м году, если бы не он, он, конечно, был мужественным и смелым человеком, неизвестно, как бы дела развернулись. Наконец, наиболее такая сложная история – это демонтаж плановой экономики в 90-е годы. Конечно, там было много ошибок. Да, заплатили большую цену, я имею в виду социальную, с точки зрения граждан нашей страны. Наконец, последний Ельцин показал, что у нас есть политики, которые мы сами досрочно уходить. Он представил, да, стране Путина примерно там с 1% или 2% рейтинга. И сегодняшний рейтинг – это все-таки заслуга путинская. Как бы мы там ни говорили про телеканалы и так далее. И поэтому мне кажется, что, конечно, вклад Ельцина в развитие нашей страны, которая имеет все шансы в ближайшие 5 лет стать очень мощной экономической державой с высоким уровнем дохода населения, сильным здравоохранением, образованием и с демократической политической системой, безусловно, вклад Бориса Николаевича в это очень серьезный. Я это говорю не потому, что я, допустим, добился успеха. Мой успех связан с развитием банка, а банки не строятся благодаря залогам аукционным или там связям с Кремлем. Просто я считаю, что мы должны ему воздать должное, и я хотел бы одновременно выразить соболезнования семье Бориса Николаевича.
А что сказать тем людям, которые не добились успеха? Еще не добились или никогда не добьются? Они о Ельцине думают по-другому.
Знаю. Во-первых, для них я хотел бы напомнить слова Марка Аврелия, ну и вообще известную римскую поговорку «Des mortem aut bene aut nihil». о мертвых либо хорошее, либо ничего. Во-вторых, я прекрасно понимаю, что есть люди, в основном это люди пожилые, ну, пусть они все-таки тогда примут участие в выборах декабрьских и попросят нашу доблестную партию увеличить пенсии хотя бы до 40% от сегодняшних зарплат, от этих 24% абсолютно неправильный показатель, ни на какую инфляцию это не повлияет. А тем, кто молод и здоров, конечно, предпринимает все возможное, использовать те появившиеся возможности. Их не было вообще, поверьте мне, в тот период, когда пришел к власти Горбачев, в тот период, когда появился Ельцин в конце 80-х. Сегодня 10 миллионов человек выезжает за рубеж каждый год. У нас не было такой возможности ни у кого. Мало того, максимум, что мы могли получить, это разбитая Волга там, с каким-то спецсигналом, я как раз против спецсигналов, какой-то там непонятная дача там, 30-х годов, вот паёк, что, конечно, уже срамота, и для всех остальных вареная колбаса плохого качества, портвейн для интеллигенции, которая на кухне спивалась и рассказывала политические анекдоты, и, в общем, никаких перспектив-то там не было. Говорить о том, что это было здорово, можно только если тебе, там, допустим, 70 лет, и ты помнишь, какой ты был молодой, и какая у тебя была красивая девушка. Ну, слушайте, я знаю много пожилых людей, которые как раз тоже отдают должное Борису Николаевичу.
Говорил депутат Государственной Думы России Александр Лебедев. На круглом столе по инвестициям, где Билл Браудер из фирмы «Hermitage» чуть ли не под овацией говорил о том, что «Газпром» подорожал в 100 раз, писатель Виктор Ерофеев предупредил о том, что стабилизация в России искусственная, Россия при власти Владимира Путина идет не к Западу, а наоборот, к этакому православному Ирану.
За 7 лет мы поняли, что у нас есть 2 точки отсчета. У нас 2 стены. Первая стена – это Советский Союз, и, конечно, мы гораздо свободнее. Но если мы возьмем вторую стену, это примерно 89-90 год, когда у нас были романтические надежды на то, что мы можем сделать, куда мы можем пойти, то, конечно, естественно совершенно, что от этой стены мы идем назад. Я против революции в России. Я считаю, что оппозиционное движение, каким бы радикальным оно ни было, оно должно быть движением, которое приведет нас не к революции, а приведет нас к тем реформам, за которые борются оппозиционеры. Я против репрессивного режима. Власть стала непроницаемой, безнаказанной, и в этом смысле мы со властью стали на позициях «они и мы». Я против также идеализации православного элемента. Мы можем стать православной цивилизацией и в этом смысле приблизиться к тому моменту, когда наши святые отцы будут править нами, по крайней мере, духовно. Россия выживала разными формами чуда в разное время. Спасение России, если говорить это не с точки зрения славяно-финского языка, а с точки зрения языка 21 века, это быть частью мирового содружества.
Слушали это пророчество не очень внимательно. Поведение западных финансистов и банкиров объясняют слова одного из руководителей группы «Ренессанс Капитал» Криса Бакстера. Даже те, кто не любит режим в России, едут туда, потому что они знают, где пахнет деньгами. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. И я продолжу нашу передачу после выпуска новостей «Радио Свобода».